Сериальность.
Добрый вечер, это программа «Сериальность». Меня зовут Иван Бочаров.
Программа о сериалах в нашей реальности, реальности, отраженные в сериалах. Я Елена Афанасьева. И сегодня у нас редкий выпуск, когда у нас гости в студии. Мы говорим о сериале «Комплекс Бога». Первые две серии, по-моему, да, доступны на сервисе онлайн-кинотеатре «Кион». И в гостях люди, которые сделали этот сериал. Режиссер Флюза Фархшатова. Здравствуйте, Флюза.
Добрый вечер.
И актер Даниил Страхов, исполнитель одной из главных ролей. Здравствуйте, Даниил.
Добрый вечер.
Ну, почему мы хотели, в общем-то, достаточно давно поговорить про сериал «Комплекс Бога», позвать вас, потому что мы его посмотрели еще на фестивале «Новый сезон», первые две серии, когда показывали, и он показался достаточно новым, интересным, и как сериал, собственно говоря, и мне очень понравилось исполнение ваше, Данил, главной роли, и как-то это все было не суперстандартно для российских стримингов, как будто вот на основе двух серий, которые мы видели, потом мы еще посмотрели больше. Можете вы своими словами для слушателей, которые не смотрели сериал, еще рассказать вообще, что это за сериал и о чем он?
Это вопрос, наверное, не ко мне в первую очередь, а к Флюзе. Я так сразу, как актер, перекидываю.
Ну, хотелось бы обоих, конечно, послушать, но давайте...
Давайте с режиссера начнем.
О чем это кино? Ну, я к нему как отношусь абсолютно как к кино. Для меня кажется, что это большой пятичасовой фильм. И, по крайней мере, так я к нему всегда относилась. И поэтому мне сложно говорить, что это сериал. Для меня это все равно большое кино.
А в чем отличие вообще для вас?
Мне кажется, что отличие кино от сериала во многом связано с конструкцией драматургической. Во многих сериалах существует горизонтальная составляющая драматургической конструкции и вертикальная. Здесь вертикали как таковой нет, это горизонтальная история. И мне кажется, вот это основное, наверное, отличие для меня. Что касается, о чем это кино? Кино о Фатуме, о такой, мне кажется, это такой немножко закон древнегреческой трагедии, когда герои сталкиваются с роком и проигрывают этот бой.
Не выдавайте уж сразу все спойлеры, проигрывает, выигрывает. А давайте чуть-чуть, сейчас я еще раз расскажу, какие у нас средства связи. Пожалуйста, плюс 7903-797-6333, это ваш WhatsApp, плюс есть чат в канале «Серебряного дождя» в YouTube, вы можете задавать свои вопросы, если вы посмотрели первые серии, пожалуйста, пишите комментарии. Плюс Фархшатова, режиссер проекта «Комплекс Бога», и Даниил Страхов, исполнитель одной из, я бы сказала, двух главных ролей, наверное, так вы определяете или не так? Или для вас Даниил главный герой?
Нет.
Нет. Ну, хорошо. Даниил, а можно чуть-чуть более, вот все-таки Флюза сказала такими большими истинами, как Фатум. А если перевести на более простой язык, о чем сериал?
А я по-простому не очень умею. И тоже, знаете, не в наших задачах рассказывать сюжет.
Нет, сюжет весь не надо. Заинтригуйте только.
Флюза правильно сказала про древнегреческую, скажем так, интонацию или какое-то такое, знаете, драматургическое наполнение этой картины. Конечно, это картина о внутреннем аде. И не только главных героев. Все герои этой картины живут, каждый в своем аду, даже если до поры до времени об этом еще не подозревают. А что касается спойлеров о том, чем кончится, знаете, древнегреческая трагедия никогда ничем хорошим не заканчивалась.
Расстроил сразу всех поклонников Даниил, которые только, может быть, две серии посмотрели. Но давайте...
Знаете, там всех ждет эта неизбежность, и всех ждет столкновение с Фатумом. И с, скажем так, с темой тотальной несправедливости в этом мире, в котором мы все живем. Это, в общем, в каком-то смысле такая, знаете, безнадежная работа. Но ведь для того, чтобы продолжать жить в этом мире, не обязательно только гладить себя по голове, по шерсти, да? Иногда нам необходимо встряхнуться, оглянуться вокруг, снять розовые очки,
И заглянуть к себе вовнутрь.
Да, а вот именно этот взгляд, он, если он честный, он всегда неприятный.
А давайте два слова скажу про тот самый сюжет, без спойлеров. Существует пианист известный, его играет Шамиль Хаматов. Да, у него жена предыдущая, сейчас ждет ребенка своего от нового брака, но у них есть общая дочка. И отмечая концерт, они идут в ресторан, дочка пропадает. Это одна линия. Вторая линия, есть психоаналитик, психотерапевт, как правильно сказать, его играл Кирилл Кяра, к которому обращается ваш герой, да, Даниил Владимир Нестеров, который очень известный предприниматель, миллиардер такой, но у него есть тот самый внутренний ад, который мешает ему жить. И дальше одновременно находят труп еще одной девочки, но не той, которая пропала, и начинаются подозрения, не ли ваш ли герой причастен к похищению.
И дальше мы перестаем рассказывать.
Нет, мы больше
про сюжет,
ничего не рассказываем.
Потому что есть зрители, которые уже посмотрели две серии на Кионе, а есть зрители, которые этого еще не сделали.
Ну, я думаю, что я не выдала каких-то тайн, а попыталась
это
только заинтриговать.
Минут,
да. Попыталась только заинтриговать. А вам первый раз, Данил, досталась такая неоднозначная роль? У вас в основном либо герои-любовники, либо такие отпетые негодяи были.
Ну,
Большинство.
Первая часть вашего вопроса противоречит второй части вашего вопроса. Что касается моих каких-то внутренних предпочтений, я, да, действительно выбираю и стараюсь выбирать те работы, где персонаж, который мне достается, был бы нелинеен. Да, только это, собственно говоря, интересно. А если он линеен, то я нахожу там нелинейность. Поэтому, что касается какой-то типажности, ну да, я, наверное, по типажу герой-любовник, но, знаете, мы живем в том мире, когда, в общем, этот типаж не очень востребован. Я не знаю, какие картины
Люза,
мои
неужели,
вы имеете в виду.
Извините, пожалуйста, герои-любовники, вы как режиссер считаете, что они не востребованы нынче
в
индустрии?
Нет, я не согласна с Даней в этом смысле. Конечно, они востребованы, но мне кажется, что, говоря о конкретной истории, о конкретном фильме, почему мой выбор пал на Даниила и, собственно, почему все так сложилось, что мы сошлись в этой точке, я как раз-таки искала здорового, внешне здорового человека.
У которого очень больно внутри, да?
Да, у которого, который внешне никаким образом не проявляет себя нездоровым. И амплуа этого, как мы все знаем, что у актера есть амплуа. И амплуа – это здорового героя-любовника, собственно, для того, чтобы иметь возможность развивать героя, переворачивать его, вскрывать его. И это, в общем-то, этот выбор отчасти был, работал на то, как раз на тему фильма, что в каждом из нас, если очень копнуть глубоко, наверное, есть какой-то свой маленький, большой, средний, самый страшный, не страшный, но какой-то такой, какая-то своя червоточина, какой-то свой маленький ад, которого ты сам очень боишься и боишься в себя заглянуть, это раскопать, попробовать с этим бороться, попробовать себя менять. И мне кажется, вот в Дане это сложилось, это получилось. Это абсолютно здоровый, успешный, уверенный в себе человек, который никоим образом в общении не транслирует тебе какую-то болезненность или какую-то
если хочет не транслировать, скажем так, да.
Если хочет быть закрытым.
Быть закрытым, да. И мне кажется, что это актуально, это дает тебе большое поле как раз к диалогу со зрителем, потому что если бы мы пошли по такому прямому пути, да, и выбрали актера, который изначально транслировал бы нам эту болезнь даже на уровне своего амплуа, нам было бы сложнее держать интригу, нам было бы сложнее строить этот такой переворот, и сузился бы, я думаю, диалог со зрителем, потому что...
И так он внешне очень успешный, да, уверенный в себе. А что у него внутри, Даниил? Как вы это определили?
Слушайте, ну, сложный и какой-то такой, знаете, ваш вопрос, Лен, он касается вообще, опять-таки, таких космических вещей, который как нить рядной будет раскручиваться, этот ответ, на протяжении всей работы. Я даже не знаю, как на это ответить так, чтобы опять не касаться сюжета, которого мне касаться очень не хочется. Ну, скажем так, вот я уже, по-моему, произнес это слово «несправедливость». К этой несправедливости Нестеров готов. Он, собственно, по сути, стоит на краю собственной бездны, заглядывает туда, да, и даже играет с этим. И он одной рукой говорит: «Помоги мне».
Герою Кирилла Киару, да?
Ну, вообще мирозданию. Кирилл Киара, его герой в данном случае, лишь повод для разговора. Явно совершенно, что он выбрал его не просто так. И его, Нестерова, внутреннее убеждение в правильности его выбора, своего выбора, несет в себе определенные причины, ибо Нестеров человек, который умеет манипулировать людьми, умеет управлять этой реальностью, и ему даже, может быть, кажется, что он может научиться управлять собственным адом. Вот так бы я закрутил этот ответ. Собственно, опять-таки, не раскрывая сути сюжета. Ответил, нет?
У меня вопрос к Флюзе, если можно.
Была одна из моих задач.
Флюза Факшатова, говорим о сериале «Комплекс Бога».
Да, вы сказали просто, что вы выбрали Данила, то есть это вопрос, наверное, к вам, а это не какие-то кастинг-директоры были или продюсеры, а про кастинг, потому что у меня как-то сложилось впечатление, что вот эта вся наша стриминговая революция и там последние 5 лет, можно сказать, новых, не совсем новых сериалов, мы видим примерно одни и те же лица. Они когда-то появляются новые и прочее. Даниил, несмотря на то, что очень известный актер, я не помню, если честно, сериалов вот на стримингах, в которых вы снимались в последние годы, или они были какие-то?
На кроме стримингах телев... именно, да, кроме телевизора, вы имеете в виду платформы?
Да. Да, 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 да.
Ну, я вообще бы как-то это не разделял, потому что сейчас это все как-то смешивается, да.
Но мне кажется, зрители все равно могут быть разные достаточно.
Ну вот сейчас «Нулевой пациент» вторым показом канале, уже да. Пошел на Первом канале. У меня была картина про Веру, которая тоже снималась кинокомпанией «Среда», и до последнего момента, насколько я понимал, да, был вопрос, где она пойдет первой. Она пошла на Первом канале. Поэтому, ну да, сейчас чисто формально так получается, что на платформу я пришел вот на платформу вообще, да, на платформы я пришел вот с этой работой. Но если опять-таки говорить про Веру, там персонаж тоже непростой. И формально, опять-таки, да, я от своего лица никуда не уйду и не собираюсь уходить. Но, тем не менее, это не герой-любовник.
Ну, я вот имею в виду, что, мне кажется, какой-то зрительской составляющей, то, что все-таки есть сейчас достаточно большое количество зрителей, которые скорее смотрят платформы, а не телеканалы, можно отчасти считать, не знаю, таким возвращением Даниила Страхова в какую-то вот другую плоскость, или приходом в другую плоскость телевидения, вообще сериалов и нашего кинопроизводства. Вот насколько, не знаю, Флюза, для вас Даниил вообще был очевидным выбором, потому что, мне кажется, потрясающий кастинг, но далеко не очевидный.
Ну, для меня тоже нет такого разделения для телевидения это или для платформы. Мне кастинг... Как-то так получилось, что все сейчас говорят, что Даниил воспрял как птица Феникс из пепла.
Серьезно, да? Ну, я просто, я могу честно сказать, я не зритель телевидения, я вот не смотрел, я знаю, смотрел страницу на Кинопоиска там последних пяти лет проектов Даниила, потому что в основном это все телевизионные проекты, я их вообще не смотрел, ничего о них не слышал. Ну, за редкими исключениями, да, там. И я был прям так вот потрясен, когда я увидел Даниила на экране, что прям очень круто и очень неожиданно.
Потому что, наверное, до этого ты его видел в глубоком детстве.
Бедной Насте, естественно, когда я был ребенком.
Помимо бедной Насти были другие работы. Извините, конечно, меня за это напоминание.
Ну, я-то могу ответить на этот вопрос так, что я много раз, так как я много делала проектов для телевидения, и Даня много раз приходил ко мне на пробы, и это на разные проекты. И это было всегда такое, мы так смотрели друг на друга, говорим, ну я пойду.
Не
ну,
то, да?
Не подходило что-то?
Пойди, потом. Здесь не было никаких сомнений, я думаю, и у тебя тоже не было сомнений по поводу этого материала. И у меня такой есть момент, что первые лица, которые приходят тебе, когда ты читаешь материалы, они, как правило, потом оказываются самые точные. И, наверное, Даня был номер один в голове. Я в этом смысле благодарна продюсерам, которые не диктовали и не и позволили мне собрать свой ансамбль. И, в общем-то, у меня не было сомнений, что это должно быть так.
Мне что-то нужно сказать?
Нет, если хотите.
Из тех проектов, которые Иван точно она не видел, я знаю, что, например, у вас один герой в «Знахаре», это совершенно такая мелодрама, которая, по-моему, побила там все рекорды по рейтингам.
Я тоже это не видела.
О, это просто душещипательная вещь совершенно. Он теряет там память, да, ваш герой, возвращается, куча любовных каких-то историй. Совершенно другая была «Неопалимая Купина», которая вам долго пролежала, да, на полке, потом была показана ко Дню Победы.
И да, тоже получила свое, что называется, второе рождение. Да, эта картина сначала была показана на канале «Победа», и потом триумфально вернулась на
Первый канал. И на Первом канале хорошо прошло. Потом был, я забыла, как называется, где вы военного играли, вы еще все время ходили. Там «Первая любовь» была где-то на Дальнем Востоке, по-моему.
Это
где-то что-то какая-то тоже очень многосерийная лента, и вы там вот в таком все время военной форме. Вот даже сейчас листаем.
Он даже не помнит.
Ну, я так... Не помню. Такой общий сюжет,
что... Потому что такой глубины, конечно, которую вы сейчас играете, в тех работах не было. Ну, как-то... В общем-то, вы говорили, это, наверное, те герои с прямолинейностью, в которых вы искали вторую глубину. А здесь надо искать вот этот ад, играть этот ад.
Знаете, я бы с вами поспорил, потому что если брать ту же самую картину «Знахарь», особенно первую часть, то, несмотря на то, что этот сюжет населен действительно таким мелодраматическим, да, наполнением... Ну, мы там разговариваем со зрителем на очень серьезные темы, потому что, если говорить про потерю памяти человека, то мы там открыли для себя очень любопытные темы того, а что вообще такое человек без памяти, и стали разговаривать со зрителем на очень серьезные темы. Другой вопрос, что Иван прав, зрители на платформе и на телевидении в какой-то момент разделились. Сейчас, я думаю, будет такая коллаборация, и они соединятся вновь, и вообще все уже так перемешалось, что не очень понятно, и слава богу, что продюсеры перестали, мне кажется, так относиться к картинам, что вот это мы делаем для молодых, а это мы делаем для пожилых, а это мы делаем еще не пойми для кого, просто для каких-то маленьких детей, без, так сказать, всякого разделения. Та же самая «Чебурашка» тому пример, да, когда и взрослые, и дети...
20 миллионов зрителей сегодня.
И взрослые, и дети ходят на эту картину. Вот это яркий тому пример. А с чем можно нас всех поздравить? Это, в общем, в этом смысле удача для всей индустрии. Вот. Можно вспомнить о «Моната», который прошел недавно по экранам страны. Это «Полный метр». И там тоже, несмотря на мелодраматический сюжет, в общем, мне кажется, нам удалось поговорить на серьезные темы, что касается нашего любовного треугольника. Это историческая картина.
Здесь ты просто герой-любовник, у которого есть свой ад.
Ну, насчет любовника.
Мне кажется,
но
не любовь, совсем
любовника
герой любовника
должна же быть.
Любовь?
Ну, как раз здесь, по-моему, любви такой не видно.
Есть?
У вашего героя...
Нет, она есть, очевидно,
себе...
но она...
Но она стала почему? Его адом.
Ну, она в прошлом.
Бывшая жена,
внутри.
В том числе.
Да. Она внутри, да. Потому что показательно, когда герой ваш, Нестеров, он просто себе, ну, не за слово покупает, он не покупает, но он находит официантку, которую берет себе другом. То есть не любовницей, не девушкой, а зовет быть своим другом.
Но обычную девушку. Я не могу сказать, что он зовет его другом. Мне как раз кажется, что, ну, по крайней мере, то, что мы пытались в это вложить, то, что этот раненый, подбитый человек, который стоит на краю бездны, находит такого же вот каким-то чувствилищем, какой-то таким своим подсознанием и таким загривком, чувствует, что это человек, который, в принципе, также может оказаться на краю бездны. И сейчас эта попытка, спасая, может быть, себя, и, имея какой-то вначале эгоистичный посыл, но я думаю, что есть это подсознательное попытка и ощущение спасти такого же подбитого человека.
Как мы с Иваном посмотрели все 5 серий, не спойлеря, скажу, что как раз эта линия мне показалась очень оборванной, вот мне не хватило в ней какого-то конца, но, может быть, вы так подразумевали. Не могу задавать вопросы, чтобы не выдавать,
можно,
поэтому оставим.
Тут вопрос, конечно, к сценаристу скорее.
А мы сейчас поговорим
на перерыв. Ну, ладно, давайте про сценарий уже поговорим после перерыва. Да. У нас сейчас будет маленький перерыв на минуту. За минуту что-нибудь хочешь еще спросить?
За минуту нет. Здесь есть вопрос к Флюзе. Не знаю, можно ли за минуту.
Юрий нас спрашивает, есть ли параллели с сериалом «Американские боги». Юрий, нет. Слово «бог» здесь не связано с «Американскими богами» никак.
Вот тут просят спросить, что у Флюза уже второй сериал про пропажу детей. Предыдущий сын тоже вокруг этой темы.
Да, так сложилось.
Да, само так,
не
происходит.
То, что я притягиваю к себе эту тему.
Спаси Господь, она самое страшное, что могут.
Да, но так сложились обстоятельства, да, что подряд было 2 проекта.
Ну, я бы тут подхватил Флюзу и, наверное, бы сказал о том, что на самом деле здесь, ну, сюжет про пропажу детей – это только повод для разговора.
Да,
я думаю, что если вы видели все 5 серий, вот я-то как раз 5 серий не видел, поэтому, да, вот, я видел только 2. Но поскольку я принимал в этом участие, я понимаю, о чем я говорю.
Мы сейчас прервемся, мы узнаем, почему мы молодцы. Нам всегда в 20-22 об этом рассказывают. И продолжим разговор с Флюзой Фаршатовой и Данилом Страховым.
Сериальность.
Ну что ж, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня Флюза Фаршатова, режиссер, Данил Страхова, актер. Мы говорим о сериале «Комплекс Бога». Первые 2 серии вы уже можете посмотреть на сервисе Кион. У нас есть, как всегда, WhatsApp +7 903 797 6333 и чат в канале на YouTube, канале «Серебряного дождя». Я уже сказала Данилу, что комплименты мы, может быть, пропустим. Их очень много. Естественно, пишет поклонница, что вы настоящий балконский, порода, как у гвардейского офицера, но, может быть, тут это тоже нужно, не только в ваших других ролях.
Я хотел поговорить про сценарий немного.
Алена Звонцова.
Алена Звонцова, да, писала сценарий. Странно говорить...
Она сегодня не смогла, мы ее приглашали.
Странно говорить про сценарий с режиссером и с актером, потому что, ну, как бы они не на все вопросы, очевидно, смогут ответить, но сейчас поговорим. Меня в первую очередь что смутило, это хронометраж и вообще, ну, формат, потому что когда я посмотрел 2 серии, у меня было ощущение, что это будет такой... ну, достаточно продолжительный, там, 8-10-серийный сериал, где было куда развиваться и все прочее. И потом там, ну, без спойлеров, там на 3-й серии часть сюжета, можно сказать, завершается. И всего 5 серий в сериале. И потом ощущение, что все так очень быстро заканчивается. Почему, откуда вот взялся вот этот формат 5 серий, крайне неклассический для наших сериалов? И не считаете ли вы, что вы как-то не успели максимально глубоко рассказать историю, которая была вот заявлена в начале?
Возможно. Возможно, есть такое ощущение, и оно у нас тоже было. Он был изначально 6-серийный, этот проект, но по разным причинам такого общего совместного решения с продюсерами в том числе, он немножко сократился до 5 серий, но тем не менее там изначально структура...
А сократился Флюза уже, когда все сняли и стали монтировать, или еще до съемок?
Нет, он сократился еще до съемок на уровне, да, на уровне режиссерского сценария. Но я так думаю, что... Но у нас, к сожалению, не было тоже с Аленой возможности это обсудить, но вот эта вот там отправная точка исчезновения девочки, оно для нее без сомнения, было только поводом для того, чтобы дальше рассказать эту историю разрушения этих с виду благополучных людей. И поэтому, наверное, структура была выстроена так, что первая серия – это первые 15 минут заявки пропажи девочки, а дальше пятая серия, она вся полностью посвящена вот этой развязке сюжета.
Ну, мне она показалась очень странной, потому что сериал как бы начинается как психологическая драма такая абсолютная, и вы оба сейчас говорите, что на самом деле это, ну, не про пропажу девочки сериал, а пятая серия, это мы переходим в такой достаточно классический, как будто детектив,
да,
хотя это не начиналось как классический детектив, да, и я как зритель смотрю такой, как бы зачем вот в эту степь это все пошло, я хотел, мне как бы заявили психологическую драму, я вот очень хотел ее продолжать смотреть.
Она в какой-то момент
поменялась, как будто обрубили, да.
Да, это изначально заложено было так структурно. Изначально завязка была абсолютно детективная, и развязка была полностью детективная, полностью посвящена.
Тогда я просто после эфира скажу, какая у меня, как у зрителя, претензия, чтобы не высказать. Там нарушен один закон, который не может быть в детективе. Но я не могу его здесь сказать, чтобы не спойлерить. А для вас, вы вместе с Аленой работали, либо она написала, отдала вам, и вы дальше работаете?
Она написала и отдала.
А она объясняла, почему она сама не стала снимать, она же режиссер?
Нет, мы не обсуждали, я думаю, что это
разговор с продюсерами. На новом сезоне, Даниил, вы, по-моему, тоже приезжали,
да?
Представляли, вы с Аленой там не
пересекались.
Ну, две серии, конечно, мы обсуждали все, но вот если бы я говорила с ней после пяти серий, у меня было бы гораздо больше вопросов к этому сценарию, потому что для меня первые две серии и то, что дальше, это разные фильмы. Не знаю, как для вас, Даниил. У вас один фильм был или тоже разные какие-то внутри?
Повторюсь, я не видел больше двух серий, да, это первое. Разумеется, читал. В силу многих причин также не могу полностью ответить на ваш вопрос.
Если был бы подкаст, мы бы сказали, посмотрите сначала сериал, а потом вернитесь к нам. Но это прямой эфир.
Чтобы не топтать сюжет.
Ну вот я могу сказать, что мы когда... Отчасти, почему мы еще сокращали сценарий, потому что он еще больше уползал от сюжета, и он совсем переходил в такую прямо глубокую, очень тяжеловесную, очень такую словесную, витиеватую психологическую драму.
Вы не хотели туда уходить?
Мы уходили по одной простой причине, потому что мы в какой-то момент вообще забывали, что никто не ищет девочку, что вообще девочкой никто не занимается.
Ну, прекрасно.
А Флюза, а вы согласны со всем, что вот со всеми развязками, либо вам хотелось сказать, опять-таки не говоря, какие они, либо вам хотелось там позвонить Алене или написать, ну что ж вы так-то с ними, со всеми?
Насколько я знаю, во-первых, эта история основана на реальной истории похищения ребенка.
Ну, вряд ли это реальная история совмещена с другой историей, которая...
Скорее всего, да.
Это,
я
наверное,
имею в виду
детективную, вот герой
детективную
Даниила
завязку,
и
детективную завязку и детективную развязку, которая там есть, она основана...
Нет, как раз к истории похищения у меня не так много вопросов.
На реальной истории, да. Нет, безусловно, у нас были какие-то прения, какие-то разговоры и попытки это все как-то обсуждать. Но самая главная, основная работа вот потом уже на переработке сценария, она была построена на том, что вот даже на уровне читки с группой они говорили, а где девочка? А что происходит с девочкой? А где, почему
при
девочку?
Забыли?
Почему никто? И мы понимали, что это может быть и системная ошибка в диалоге со зрителем тоже. Поэтому мы как бы все время пытались это подтянуть к не забывать про детектив.
Даниил, а у вас вообще вы как-то влияли на сценарий, на вашего героя? Может, вы что-то предлагали, переделывали? Или...
Вот Иван не работает в сериальной индустрии. Я как все-таки человек,
который... Ну, вот я хочу спросить, это наивный вопрос или что-то на съемках?
Некоторое количество сериалов. Усмехаюсь над этим вопросом.
Ну, могу сказать одно. Мы с Флюзой потратили большое количество времени. Это был не день, не два, не 3. Мы собирались перед съемками, мы репетировали, мы разбирали роль, мы понимали друг для друга, куда мы все это поведем, для того, чтобы на площадке заниматься уже другими вещами.
И вот сейчас на этой ноте мы прервемся, потому что у нас будет перерыв, да, будет музыка и съедобные факты, а в Ютубе можем продолжить.
Сериальность.
В эфире. Добрый вечер, это программа «Сериальность». Мы продолжаем говорить про сериал «Комплекс Бога», который вышел на сервисе Кион. И его уже можно посмотреть первые две серии из пяти. У нас в гостях режиссер сериала Флюза Фаршатова. И исполнитель главной роли, актер Даниил Страхов.
И Даниил хотел что-то спросить, пока мы еще...
Нет, я не хотел ничего спросить. Возвращаясь, Иван, к вашим словам о том, что я там, так сказать, вдруг неожиданно как-то явил себя в неком...
Еще про один референс, если это уместное слово, спросить в плане героя, потому что вы назвали Макбета, Онегина. А набоковский Гумберт вообще как-то был у вас вот в картине, когда вы это готовились к роли, обсуждали эту роль? Вопрос ко всем, на самом деле.
Я думаю, что подсознательно
просто надо
было
сказать, что есть в герое тяга к маленьким девочкам, и дальше психоаналитик ему говорит, что, как может быть, вы подскажете точнее, Флюза, эту фразу, что мысли и действия — это две разные, совершенно два разных состояния, и мысли нельзя стыдиться, с ними нужно работать. Я очень общими словами передала.
Ну, да,
это
пор,
я
объясняю. Пока ты не совершил поступок,
действия ты ничем не виноват. Ты не это я просто нашим слушателям поясняю Ванин вопрос, при чем здесь Лолита и Гумберт.
Да, но если говорить про христианскую составляющую, то мысли — это тоже преступление, и с этими мыслями тоже нужно бороться. Поэтому здесь тоже западня, и в этих словах психоаналитика кроется, в общем, такой капкан, из которого не всякому есть силы выбраться. Что касается вашего вопроса, Иван, безусловно, подсознательно Лолита была у меня в подкорке, но помимо этого было такое количество и литературных, и киноработ, что, в общем, список впечатляющий, скажем так. Кстати говоря, вот я не упомянул драму «На охоте», которая, безусловно, являлась тут для меня тоже одной из отправных точек. Драму «На охоте» я играл в театре «Цетера». Это спектакль, который тоже, к сожалению, закрыт. Если говорить про какие-то киноработы, это, безусловно, «Джокер». Вот, безусловно. Это опять-таки новый шаг в американской индустрии, когда вот эти вот такие симпатичные полулубочные персонажи обретают совершенно,
портрет, да,
совершенно иное звучание. Mm-hmm. И эта работа знаковая для, ну, для индустрии, скажем так.
Для массовой культуры, да, наверное.
И вообще для культуры, я бы так сказал.
У нас не случайно, вот мы брали разные темы, то есть у нас не так часто бывают гости, мы чаще обсуждаем сериалы российские и зарубежные. Мы когда говорили о психотравме, да, так мы называли, по-моему.
Ну нет, у нас был, ну просто, у меня был тезис, не мой тезис изначально, но просто, что очень много сейчас сериалов, и американских особенно, и российских тоже достаточно много, которые основываются на травме героя, и да, травма становится очень удобным таким сценарным способом,
да, и это,
для раскрытия героя.
По откликам во время эфира слушателей оказалась самая востребованная тема, чего мы не ожидали. Да, и, в общем, мне кажется, ваш сериал, он в этой же канве. Но вот к словам Даниила, что по христианским нормам мыслями надо бороться, но ведь, мне кажется, со своими мыслями бороться самое бесполезное занятие. Чем больше с ними бороться, тем больше они типа того.
Нет, если я еще могу сказать, я не согласен, что он в той же канве, потому что сериалы про травму, они как раз предполагают то, что как бы, чтобы герою, не знаю, там, преодолеть себя, поменяться и все прочее, ему нужно как-то преодолеть эту травму, а здесь как раз все про настоящее, здесь,
да,
нет вопроса.
Здесь не случилось этой пресловутой арки героя, который смог это перебороть.
Так, не надо спойлерить, Флюза, не надо, еще впереди у тех, кто не смотрел.
Нет, здесь герой как бы не... Это опять же про мысли и действия, потому что здесь герой эти действия это не делал, эта травма его убивала, конечно, но она... Не приводило к печальным последствиям.
Ну, нет, как-то я вот к мысли о том, что мысли и действия могут быть одним и тем же, и с мыслями надо бороться.
Не одним и тем же, я этого не говорил.
Извините, что я неправильно.
Я говорил про то, что...
Не менее...
В христианской этике.
В христианской этике это, не менее аморально.
Это не менее важно, скажем так.
Не менее аморально, да. Я хотела поговорить о актерском ансамбле. Мне он очень показался интересным, Флюза. Большой респект. Был ли у вас полный карт-бланш, не знаю... Или, как в большинстве случаев, продюсеры утверждали. Мне показался, честно признаюсь, чуть ли не первый раз показался интересным Шамиль Хаматов, хотя он у меня когда-то на другой радиостанции был в гостях в эфире с другим проектом, по-моему, «Be Happy». Совершенно мне не было интересен там его герой, а здесь вот просто что-то он очень интересное сыграл, как мне показалось. Особенно есть сцены, когда он выходит к роялю и там, ну, по определенным причинам не может играть. Очень сильная сцена. Расскажите еще о героях, актерах.
Для меня это был самый сложный выбор. Это персонаж Кости.
Шамиль.
Вообще поиск актера на эту роль, для меня это была самая сложная роль, вот в понимании.
Вначале он такой высокомерный, да, абсолютно, как сказать, ну, известный, вот звезда мирового масштаба, пианист, да, который выходит играть на следующий день после того, как пропал у него ребенок, который достаточно циничен. И вот его арка как раз, мне кажется, очень интересная.
Да, и Шамиль, наверное, единственный, который смог на пробах выполнить мою задачу, когда я просила его быть этим маленьким, взбалмошным, эгоистичным мальчиком, который вдруг попал в ситуацию, в которой он не знает, что делать. И, в общем-то, мне кажется, он справился с этим противным таким пацаном, который вдруг в этой истории вынужден был повзрослеть.
Играет еще Ирина Леонова, жену героя Кирилла Кярус, который у вас тоже есть общие сцены.
Безусловно, Ирой Леоновой мы не в первый раз в кадре. Мы играли «Дети Арбата», играли «Звездочет».
«Дети Арбата»
– это замечательная работа Андрея Андреевича Ишпая, которая, к сожалению, тоже как-то очень, по-моему, один раз прошла.
Нет, несколько я видела.
Но Ира Леонова – артистка, которая тоже очень давно нигде не снимается.
Ну, извините, «Семь детей», если кто не знает.
В отличие от Кирилла Кяра, который как раз... Мне показался, вот Кирилл Кяра, я его вижу, я не знаю, сколько проектов в год.
Что же делать? Ирина Леонова после семи детей вернуться и так играть, это огромный респект.
Да, и для меня, я считаю, что это тоже моя маленькая внутренняя победа.
Я сначала не поняла, кто это, она играет легко, женщина, ярко. Когда я прочитала, я так была удивлена искренне, что можно быть в такой форме и женской, и актерской.
Да, она тоже большая умница. А Кирилл, у нас была с ним, вот как раз мне кажется, вот с Кириллом у меня была задача сделать, мне кажется, его эксплуатируют так, как такого хорошего парня и такого крепкого плеча, такого бородатого, который всегда всем помогает. Мне это как раз была попытка с Кириллом сделать, несмотря вот на этот уже какой-то сформировавшийся образ, сделать из него слабого и, в общем-то, бесхарактерного, бесхребетного человека, который совершает роковую ошибку, которую он должен попытаться в этой истории исправить.
А какие, очень такой, как бы, попсовый вопрос, но многие наши слушатели...
Наконец-то!
Да, многие наши слушатели просто не смотрели еще сериал и смотрят в основном западные, может, сериалы, многие из них. Мы поговорили про референсы какие-то там литературные, театральные в том числе. А какие могли бы быть у вас референсы вот сериальные, если они были? Кроме там, ну, Джокер,
не
кино все-таки, а вот если сериалы какие-то
референсов,
были.
Потому что, как мне кажется, в этом нет никакой разницы. Для меня это был, для меня было три референса. Это «Убийство священного оленя», «Лобстер» и «Пленница Вильнёва». Только «Пленница», понятно, что, потому что это все около...
«Пожары Вильнёва» тоже про...
«Пожары Вильнёва» потрясающий тоже. Потрясающее кино.
Это вот, наверное, да, пожалуй.
Можно, наверное, кстати... «Настоящий детектив», если говорить про сериалы, нельзя не упомянуть, как тоже заведомо
проигранную борьбу со злом с большой буквы. Вот, безусловно, это так. Знаете, здесь на самом деле, если говорить про референсы не режиссерские, а актерские, это же можно пересмотреть кучу хорошего кино, но при этом ничего не сыграть. Важно этих демонов найти внутри себя и, в общем, вот это, наверное, простите, самый, вырастить их.
Самый пугающий вопрос, Данила. Обычно, когда у актера спрашиваешь, как он это мог пережить, он говорит, ну, в общем, есть еще и ремесло, не обязательно сходить с ума внутри себя. Или обязательно все-таки это в себе искать?
Знаете, это сложный вопрос. Вообще на эти темы довольно опасно говорить, когда особенно ты играешь какие-то такие крайние роли, и не хочется здесь и бахвалиться, и раскрывать какое-то свое нутро. И даже, я бы так сказал, ты в какой-то момент перестаешь понимать, если ты по отношению к роли, непримиримой роли, непримирим, да, и ты идешь в нее с открытым забралом, ты в какой-то момент перестаешь понимать, как это происходит. Вот скажу вам честно, правда. В какой-то момент она начинает тобой управлять. Это похоже на ложь, то, что я говорю. Но это так. И это не всегда приятно, скажем так. Особенно, вот, ну, вот если мы говорим про эту работу, это совсем неприятный процесс.
Нет опасения не вынырнуть.
Ну, я же сижу сейчас с вами, разговариваю, да?
Нет, при этом у вас...
Чисто психологически даже, может быть.
Я могу сказать одно. Как вернуться? Вот, ну, как вернуться, это каждый находит свои пути, как вернуться. Но я могу сказать одно, что костюмчик этот я снимал из себя ни день и ни два.
Вот-вот, я только сказала, сколько ты выныривал?
Ну, достаточно долго. Опять-таки, к разговору про то, что вот вы говорите, Иван, что я там не так часто появляюсь.
Ну, то есть невозможно...
Во многом это сознательный путь мой. Вот, по крайней мере, того периода, который мы сейчас с вами обсуждаем, когда, да, я искал и ждал ролей, которые были бы для меня моим путем и чем-то новым для меня в моем каком-то профессиональном звучании.
Мы сейчас вернемся через несколько минут. «Серебряный дождь. Сериальность».
Настолько подвести итог, и все.
Сериальность.
Ну что ж, последний фрагмент сериальности. Говорим сегодня о сериале «Комплекс Бога». У нас в гостях Флюсов Аркшатова, режиссер, Данил Страхов, актер. Это для тех, кто опоздал. Вот Мила у нас спрашивала, что за сериал, и тут же говорит, что они с мужем раньше морщили нос при обсуждении отечественных сериалов, а недавно посмотрели несколько и взахлеб до утра. Так что, в общем, действительно, наши сериалы стали такие, что можно обсуждать. И вам.
Я хотел Данила спросить, потому что вы сказали, что вы вот ждали нужных ролей, нужных сценариев отчасти. А сейчас их больше ожидается? Или есть ли что-то интересное сейчас в производстве, в препродакшене?
Ваши творческие планы.
Да, ваши творческие планы ко всем вопросам.
Знаете, я не люблю говорить про планы. Вот. В производстве сейчас ничего нет. Идет подготовка к очередной работе. Говорить сейчас не буду. Не люблю заранее все вот... Люди, которые ко мне как-то более-менее внимательно относятся, знают, что я никогда вперед ничего не говорю, и это не кокетство. Ну да, вот некая избирательность такая присутствует, при том, что, безусловно, и наша картина, этот сценарий Алены Звонцовой, говорит о том, что в сценарном деле стали происходить какие-то хорошие подвижки, но, тем не менее, проблема по-прежнему наблюдается.
Сценаристов?
Ну, вообще истории. Вообще материала хорошего мало. Вот. Все равно по-прежнему...
Ну, таких, как Алена Звонцова,
развлекаем и отвлекаем. К сожалению, по-прежнему все равно эта тенденция наблюдается. И, конечно, хотелось бы, неважно, с помощью длинных проектов, сериалов или с помощью полных метров, но разговаривать со зрителем на нормальном человеческом языке.
Флюза, у вас, если кратко можно ответить?
У меня есть в работе... несколько проектов, которые я сама пишу вместе с автором. Я надеюсь, что они сложатся.
Это была программа
«Сериал». Подожди, мы в конце всегда ставим какой-то трек или песню, связанную с сериалом, но здесь мы как-то сами не выбрали, задали вопрос нашим гостям. Сначала хотели Квина, а сейчас что решили?
Решили Бьорк, да?
Да, решили Бьорк.
Почему?
Дать привет Ларсу фон Триеру.
Да, который постоянно заглядывает в бездну, мне кажется, из нее.
Сказать, ребята, мы тоже туда заглянули.
Это Флюсов Аркшатов. Кирова, она режиссер сериала «Комплекс Бога». Он уже доступен, 2 серии на Кион, будет всего 5. Даниил Страхов, актер, исполнитель одной из главных ролей, очень необычной роли. А я Елена Афанасьева.
Я Иван Бочаров.
Посмотрите хороший сериал «Воскресным вечером».
Да, мы слушаем Том Йорк и Бьорк, I've seen it all. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Спасибо за приглашение.